Антон Павлович Чехов. Из Сибири. Глава первая. «Отчего у вас в Сибири так холодно?» «Богу так угодно», — отвечает возница. «Да, уже май, в России зеленеют леса и заливаются соловьи, на юге давно уже цветут акации и сирень, а здесь, по дороге от Тюмени до Томска, земля бурая, леса голые, на озерах матовый лед, на берегах и во врагах лежит еще снег. Зато никогда в жизни не видал я такого множества дичи. Я вижу, как дикие утки ходят по полю, как плавают они в лужах и придорожных канавах, как вспархивают почти у самого воска и лениво летят в березняк. Среди тишины вдруг раздается знакомый мелодический звук. Глядишь вверх и видишь невысоко над головой пару журавлей, и почему-то становится грустно. Вот пролетели дикие гуси, пронеслась вереница белых, как снег, красивых лебедей. Стонут всюду кулики, плачут чайки. Обгоняем две кибитки и толпу мужиков и баб. Это переселенцы. Из какой губернии? Из Курской. Позади всех плетется мужик, не похожий на других. У него бритый подбородок, седые усы и какой-то непонятный клапан позади на сермяге. Под мышками две скрипки, завернутые в платки. Не нужно спрашивать, кто он и откуда у него эти скрипки. Непутевый, нестепенный, хворый, чувствительный к холоду, неравнодушный к водочке, робкий, всю свою жизнь прожил он лишним ненужным человеком, сначала у отца, потом у брата. Его не отделяли, не женили. Не настоящий человек. На работе он зябнул, хмелел от двух рюмок, болтал зря и умел только играть на скрипке да возиться с ребятами на печке. Играл он и в кабаке, и на свадьбах, и в поле, и ах, как играл! Но вот брат продал избу, скот и все хозяйство и едет с семьей в далекую Сибирь. И бобыль тоже едет, деваться некуда. Берет он с собой и обе скрипки. А когда придет на место, станет он зябнуть от сибирского холода, зачахнет и умрет тихо, молча, так что никто не заметит, а его скрипки, заставлявшие когда-то родную деревню и веселиться, и грустить, пойдут за двугривенный чужаку-писарю или ссыльному. Ребята чужака оборвут струны, сломают кобылки, нальют в нутро воды. «Вернись, дядя!» Переселенцев я видел еще, когда плыл на пароходе по Каме. Помнится мне мужик, лет 40, с русой бородой. Он сидит на скамье на пароходе. У ног его мешки с домашним скарбом. На мешках лежат дети в лапотках и жмутся от холодного резкого ветра, дующего с пустынного берега Камы. Лицо его выражает: «Я уже смирился». В глазах ирония. Но эта ирония устремлена вовнутрь, на свою душу, на всю прошедшую жизнь, которая так жестоко обманула. «Хуже не будет», — говорит он и улыбается одной только верхней губой. В ответ ему молчишь и ни о чем не спрашиваешь, но через минуту он повторяет: «Хуже не будет». «Будет хуже», — говорит с другой скамьи какой-то рыжий мужичонка-непереселенец с острым взглядом. «Будет хуже». Эти, что плетутся теперь по дороге около своих кибиток, молчат. Лица серьезные, сосредоточенные. Я гляжу на них и думаю, порвать навсегда с жизнью, которая кажется ненормальную, пожертвовать для этого родным краем и родным гнездом может только необыкновенный человек, герой. Затем, немного погодя, мы обгоняем этап. Звеня кандалами, идут по дороге 30-40 арестантов, по сторонам их солдаты с ружьями, а позади две подводы. Один арестант похож на армянского священника. Другого, высокого с орлиным носом и с большим лбом, я как будто видел где-то в аптеке за прилавком. У третьего – бледное, истощенное и серьезное лицо, как у монаха-постника. Не успеваешь оглядеть всех. Арестанты и солдаты выбились из сил. Дорога плоха, нет мочи идти. До деревни, где они будут ночевать, осталось еще 10 верст. А когда придут в деревню, наскоро закусят, напьются кирпичного чаю и тотчас же повалятся спать, и тотчас же их облепят клопы, злейший непобедимый враг тех, кто изнемог и кому страстно хочется спать. Вечером земля начинает промерзать, и грязь обращается в кочки. Возок прыгает, грохочет и визжит на разные голоса. Холодно. Ни жилья, ни встречных. Ничто не шевелится в темном воздухе, не издает ни звука, и только слышно, как стучит вазок о мерзлую землю. Да когда закуриваешь папиросу около дороги, с шумом вспархивают разбуженные огнем 2-3 утки. Подъезжаем к реке. Надо переправляться на ту сторону на пароме. На берегу ни души. «Уплыли на ту сторону, язви их душу», — говорит возница. «Давай, ваше благородие, реветь». Кричать от боли, плакать, звать на помощь, вообще звать, здесь значит реветь. И потому в Сибири ревут не только медведи, но и воробьи, и мыши. «Попалась кошке и ревет», — говорят про мышь. Начинаем реветь. Река широкая, в потемках не видно того берега. От речной сырости стынут ноги, потом все тело. Ревем мы полчаса, час, а парома все нет. Надоедают скоро и вода, и звезды, которыми усыпано небо, и эта тяжелая гробовая тишина. От скуки разговариваю я с дедом и узнаю от него, что женился он 16 лет, что у него было 18 детей, из которых умерло только трое, что у него живы еще отец и мать, отец и мать – киржаки, то есть раскольники. Не курят и за всю свою жизнь не видали ни одного города, кроме Ишима. А он, дед, как молодой человек, позволяет себе побаловаться – курить. Узнаю от него, что в этой темной суровой реке водятся стерляди, нельмы, налимы, щуки, но что ловить их некому и нечем. Но вот, наконец, слышится мерный плеск, и на реке показывается что-то неуклюжее, темное. Это паром. Он имеет вид небольшой баржи, на нем человек 5 гребцов, и их 2 длинных весла с широкими лопастями похожи на рачьи клешни. Пристав к берегу, гребцы первым делом начинают браниться. Бронятся они со злобой, без всякой причины, очевидно, с просонок. Слушая их отборную ругань, можно подумать, что не только у моего возницы, у лошадей и у них самих, но и у воды, у парома и у весел есть матери. Самая мягкая и безобидная брань у гребцов – это «чтоб тебя уязвило» или «язвина тебе в рот». Какая здесь желается язва, я не понял, хотя и расспрашивал. Я в полушубке, больших сапогах и в шапке. В потемках не видно, что я ваше благородие, и один из гребцов кричит мне хриплым голосом. «Эй, ты, язвина! Что стоишь, рот разинул? Отпрягай пристяжную!» Въезжаем на паром. Перевозчики, бронясь, берутся за весла. Это не местные крестьяне, а ссыльные, присланные сюда по приговорам обществ за порочную жизнь. В деревне, где они приписаны, им не живется, скучно. Пахать землю не умеют или отвыкли, да и не мила чужая земля, и пошли они сюда на перевоз. Лица у них испитые, истасканные, битые. А какие выражения на лицах? Видно, что эти люди, пока плыли сюда на арестантских баржах, скованные попарно наручниками, и пока шли этапом по тракту, ночуя в избах, где их тело невыносимо жгли клопы, одеревенели до мозга костей. А теперь, болтаясь день и ночь в холодной воде и не видя ничего, кроме голых берегов, навсегда утратили все тепло, какое имели, и осталось у них в жизни только одно – водка-девка, девка-водка. На этом свете они уже не люди, а звери. И по мнению деда моего возницы, и на том свете им будет худо. Пойдут за грехи в ад.